Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады новой встрече с вами. Напоминаю, что наша передача выходит по пятницам в 17:20 с повтором по субботам в 8:20. В прошлых передачах мы с вами поговорили о прошлом и будущем нашей жизни. А сегодня мы с вами вернемся к теме, которую мы обсуждали уже на протяжении последних нескольких месяцев. Мы поговорим о воспитании родительства. И прежде всего, сегодня мы поговорим с вами об отцах. У нас в гостях старший преподаватель кафедры психологии Уральского государственного педагогического университета Костарева Елена Николаевна. Здравствуйте, Елена Николаевна.
Здравствуйте.
И, как я уже сказала, сегодня хотелось бы обсудить тему, которая касается отцовства. То есть вообще, если посмотреть, эта тема наименее изученная в психологии. То есть не так много сведений есть самых разных. И начать хотелось бы вот с какого вопроса. Вот мы с вами, когда говорили о материнстве, мы с вами поговорили о том, как в течение жизни формируются, развиваются материнские качества, характеристики у девочек. И вот прежде всего хотелось бы понять, с рождения идет ли какое-то воспитание, формирование именно отцовства у мальчишек или нет?
Вопрос важный и очень интересный, и в рассмотрении того, как же становится мужчина отцом, и когда он переживает отцовские чувства, и как строит свое представление о семье и вписывается в реальную семью. Естественно, мы не можем отделить отцовскую роль от личности самого мужчины. И поскольку личность развивается и формируется на протяжении всей жизни, то и относительно отцовства нельзя сказать, что вот только при рождении ребенка вот мужчина становится отцом. Фактически, да, с рождением ребенка, но учится вот этой роли, учится исполнять роль отца уже мужчина не только в зрелости, но и в подростковом возрасте некая подготовка есть, и период детства тоже вносит свой вклад. Нельзя совершенно эту роль, такую вот социальную роль, отделить от всей предыстории личностной, связанной с детством, с собственной семьей, с впечатлениями от взаимоотношений с родителями, от образцов родителей, которые задают от всей жизни мужчины эту часть его миссии, его вот социальных ролей отделить и отрывать нельзя. Поэтому, конечно, к отцовской роли готовятся и фундамент закладывается очень-очень рано. Начать с того, что мы в целом говорили, в чем значение, например, младенческого возраста до года. В том, что устанавливается привязанность к родителю и осваивается такой вот эмоциональный слой отношений. И в целом доверие к миру, к себе. И такой вот фундамент личностный, он также нужен, потому что ребенок, которого любили родители в этом возрасте, он может любовь отдать также своим детям, поскольку он ее получил в нужном объеме, своевременно. Да? И это тоже подготовка к родительской, к исполнению родительской роли. Следующий период — это период от года до трех лет, период, когда развивается и формируется автономность и самостоятельность ребенка. И это тоже оказывается важное качество для мужчины, как для родителя. Возможность сформировать свою позицию в мире, отстаивать ее и чувствовать, что может сам человек повлиять на ход событий, внести свою лепту в какое-то дело и управлять собой. Не идти на поводу своих желаний или обстоятельств напротив, а именно управлять собой, быть автономным, например, от воли других людей, иметь собственную позицию. Это тоже неплохо, а в общем-то даже и очень приветствуется. И, наверное, и роль мужчины в семье, она и связана с тем, чтобы вот этот свой мир создать и руководить этим миром, и руководить самим собой. Следующий период дошкольного возраста, 3 до 7 лет примерно, это, опять же, интересный период в том плане, что в это время дети осваивают социальный мир, но осваивают, не включаясь в реальные отношения, потому что не могут в действительности участвовать наравне со взрослыми в разных видах активности, выполнять профессиональные роли и так далее, а включаются в социальный мир, как бы моделируя его в условиях игровой деятельности. Подражают взрослым, примеривают разные роли взрослых на себя, проигрывают их и тем самым осваивают вот этот вот жизненный опыт. И получается, что в дошкольном возрасте как раз создаются условия, когда мальчики осваивают образцы мужественности и в норме подражают своему отцу, выбирают отца как ориентир для подражания, как ориентир для освоения личностных качеств и отношения к миру, отношения к семье, отношения к вот, месту в семье.
Алина Николаевна, знаете, какой вопрос возник по поводу игровой деятельности, например, дошкольников? Вот получается, мы с вами когда говорили про девочек, мы говорили о том, что девчонки, они играют в семью, в дочки-матери. Это как бы показатель того, что вот у них нормально развивается именно вот их будущая материнская сфера. А вот мальчишки, они же тоже по-разному играют. Есть мальчишки, которые играют, например, все время в войнушку. А есть мальчишки, которые тоже играют в семью, то есть они исполняют роль папы. Эти два вида игры, они могут спокойно присутствовать в жизни вот ребенка, дошкольника, и они никаким образом не повлияют. Вот если, например, мальчишки только в войнушку играют, а в семью, например, они вообще не хотят играть и не играют. Или как-то вот это вот не имеет значения, во что ребенок играет, мальчик, я имею в виду.
Игра представляет разные аспекты жизни. И хорошо, когда игры разнообразны, они как бы расширяют вот такое вот видение мира и горизонт жизненный для ребенка. Когда присутствует один только тип игры, мы с вами понимаем, что какой-то другой аспект жизни, он остается неосвоенным для ребенка. Поэтому хорошо, если и в семью может поиграть, и в войнушку, и заняться конструктивной какой-то деятельностью, творческими видами деятельности. Это позволяет ребенку разные и грани жизни освоить, и разные свои возможности. Поэтому если вот такая какая-то особенность отмечена, значит, стоит ребенка направить на то, чтобы какие-то и другие формы действительности освоить в игровой деятельности. Хотя вы действительно отметили очень важный момент, что и игра в войнушку, и игра в семью для мальчиков одинаково важны. В одном случае, играя в войнушку, мальчики реализуют свою агрессивность и осваивают мужественность со стороны ее вот традиционного такого вот мужского исполнения, да, то есть традиционный мужчина.
Как защитник.
Да, это воин, это защитник, это лидер. И в играх в войнушку, особенно если они связаны все-таки, а это направляют взрослые, с положительными идеями, например, патриотическими, так, с идеями защиты слабых. Когда вот этот защитник, этот воин, он принимает на себя функции.
Но это же могут быть еще игры, не то, что вот конкретно войнушку. Но раньше те, кто у нас, наверное, более старшего возраста слушатели, не помнят, что раньше играли, например, немцев и наших, русских, да, то есть воевали вот буквально в скорости после войны, через несколько там 10-20 лет. То есть было модно, мальчишки играли, вот... вы немцы. Mm-hmm. А сейчас можно же это, как бы, вот мне кажется, немножко видоизменить. То есть это же, если мы обратимся, например, к русским народным сказкам, у нас сколько было героев таких вот былинных, которые пошли и там сражались с каким-нибудь драконом, там со Змеем Горынычем.
Да,
это ведь тоже вот к этому типу относится?
Да, это и какие-то сюжеты такие мифологические, сказочные сюжеты, и современные сюжеты, они, в принципе, ведь тоже могут быть и обыграны, и обработаны в связи с традиционным вот таким вот наполнением мужественности. Это те же там, я не знаю, «Звездные войны», да, сюжет, который тоже современным мальчишкам достаточно понятен и знаком. Это могут быть, я не знаю, но очень распространенные сейчас ребята играют «Черепашки-ниндзя». Сам сюжет связан с тем, что черепашки, они встают на сторону слабых и пресекают зло. в разных его проявлениях. Хотя тоже здесь вот
там очень много есть, конечно, таких не очень
но
хороших.
Но тем не менее, сама вот современный сюжет, но он тоже может быть повернут и разыгран, но с совершенно адекватным нравственным содержанием.
То есть вы хотите сказать, что если, например, мальчику нравится смотреть мультик про черепашек-ниндзя или там «Звездные войны», то задача родителей, ну если ребенку да нравится, он играет, то задача родителей нацелить на то, что вот если ты черепашка, то ты должен защищать слабых, помогать, ну и так далее.
То есть
да?
Увидеть в современном сюжете те давно известные истины. И хотя я не сказала бы, что это совершенно положительно, постоянно смотреть этот сериал. Конечно, там хватает всего того, что совсем не нужно ребенку. Наши дети, они ведь всего набираются. Они живут в этой современной среде, и полностью родитель проконтролировать не может то, с чем сталкивается ребенок. Да даже могут и в детском саду просмотреть фильм без ведома, да, родителей. И тоже вот некий жизненный опыт ребенок получил. Дальше как его?
Ну, нет, я имела в виду, что именно как раз что самим родителям не стоит как бы так вот акцентировать внимание ну, на таких вот современных мультиках, где много все ж таки жестокости.
Это все отбирать, конечно, есть, надо проверять.
Но я имею в виду, что получается, если, например, ребенок пришел из детского садика и стал играть в черепашку-ниндзя, то родителям важно не просто как бы писать, что все, не играем и никаких черепашек не знаю, а именно направить на то, что если ты черепашка,
да,
черепашка
да.
То ты, значит, должен защищать слабых, помогать там.
И все эти боевые умения, которыми они владеют, они на что и должны быть направлены и в каких целях быть использованы. И действительно, то есть сюжеты меняются, а суть и те основы, что есть истина, не истина, что положительно, что дурно, они все равно остаются. И общие-то идеи, их даже в таких сюжетах их можно найти и мальчику показать. Игры разные, вот такие вот как бы силовые и агрессивные, они в жизни мальчика должны быть. То есть, по сути, наиграться, навоеваться, насражаться ребенок в этом возрасте, возможно, тоже должен, потому что присущие тенденции агрессивности, они в таких играх и как раз могут найти культурно оформленное выражение, положительное, позитивное. Пресечь агрессию, пресечь вот такую сторону личности, это совершенно тоже не выход. То есть есть результаты, например, исследований целого поколения немецких детей, выросших после войны, когда нация, заглаживая свою вину перед миром, все буквально вот агрессивные какие-то тенденции, вообще война и сюжеты войны, они были просто неприемлемы и запрещены. И целое поколение молодых людей, мальчиков, да, вырастает в той ситуации, когда они не наигрались вот в такие вот активные, силовые, соперничающие игры.
То есть получается, в этих играх мальчишка должен научиться постоять за себя?
Да, да.
То есть как бы так, прочувствовать, что значит защитить слабого там.
Защитить
свою родину,
дать отпор какому-то нападению. То есть и целое поколение выросло и ожидало, что они не будут агрессивными. А получилось все совершенно наоборот. Это как раз было то поколение, которое крушили, которое избивали, которое пропагандировали ценности, совершенно противоположные ценностям мира во всем мире, да, грубо говоря. То есть тоже эти игры пресекать не нужно, их нужно направить в правильное русло. В этих играх обуздывается и придается вот такой вот позитивный, социально позитивный вид мужественности. То есть не разбойник, а защитник. Есть ведь вот разница. Хотя и тот, и другой, да, это может быть мужчина. Могучий, активный и воин, да, но воин с разным вот таким вот содержанием смысловым. Игры в семью очень важны, поскольку тоже подготавливают к будущей собственной семейной жизни. И в таких играх не нужно, естественно, осмеивать мальчика, который играет в семью с девчонками. И такие игры полезны. И опять же, они много очень показывают, что папа пошел на работу, или папа пришел с работы и лег на диван. То есть, с одной стороны, игры все отражают то, что видят дети. С другой стороны, они в играх и могут отработать какие-то модели поведения.
А скажите, Елена Николаевна, а если вот получается мальчик, например, не хочет играть, вот его ему предлагают, его приглашают в игру, например, в семью, а он отказывается, нет, я не буду папой. Это говорит о каких-то вот проблемах в взаимоотношениях между ними и его родителями?
Если это только не ситуативное проявление. Ситуативно может ребенок отказаться от игры.
Ну, например, что он сегодня не захотел, да, а в следующий раз он поиграет.
Или с этими ребятами именно, в силу настроения или в силу того, что у него есть какой-то другой интерес, и он задумал совершенно сегодня другую игру, и даже игрушки с собой взял. И все, у него план есть уже, не надо отвлекать. Вот. А если это как тенденция такая достаточно устойчивая, то да, это уже информация о том, что тема семейных отношений неприятна и не нужна, не важна, и, возможно, загружена какими-то эмоциональными проблемами. Но играют в дошкольном возрасте, играют ребята, и педагогам, и родителям, возможно, стоит приобщать все-таки ребят к этим играм. Бывают такие ситуации, когда отцы могут высмеять парня, мальчика, да, за такую вот игру. Но это тоже не совсем мудро и скорее показывает то, что слабость мужчины, да, если недальновидность и собственную слабость, когда считают, что выполнение семейных ролей ответственное и такое осознанное, да, оно нисколько не ущемляет мужчину в его мужественности, а наоборот свидетельствует о зрелой позиции. Поэтому мужчина, который высмеивает мальчика за игры в семью, он сам не совсем, собственно, состоялся, возможно. Вот поэтому здесь разумный, наверное, баланс совершенно будет не лишним. А далее, наверное, да, перейдем к следующему.
Да,
период взросления,
да.
Подростковый возраст, он тоже...
Подождите, а младший школьный возраст? Мы поговорили с вами о дошкольном возрасте, вот во что играют дети. А в младшем школьном возрасте есть какие-то особенности именно вот в формировании мальчика?
Связанные с личностным вкладом, младший школьный возраст тем важен, что, например, формируется такое качество, как трудолюбие, компетентность в деятельности. И в этом возрасте можно, например, наблюдать такие картины, когда мальчики осваивают, в общем, не характерные, наверное, для мужчин виды деятельности. То есть пытаются там, не знаю, торт состряпать сами, вышивать что-то, какую-то картину, самому заштопать там дырку, пуговицу пришить. Это тоже очень важный момент. С одной стороны, это расширяет навыки самообслуживания и позволяет будущему мужчине какие-то элементарные вот такие вот вещи делать самостоятельно и не быть зависимым от более сведущим в этом вопросе женщины. Пришить пуговицу — это нормально для мужчины. Сделать заплатку, поставить на брюки, да, или если это даже военная форма — это тоже нормально. Приготовить для себя обед — это тоже... Мужчина это должен уметь делать, хотя бы для того, чтобы выжить в экстремальных даже вот ситуациях.
Но у нас же не всегда, он может жить всегда, например, с мамой, а потом не всегда бывает так, что он сразу же женился с женой. То есть
да.
Все равно бывает у мужчины период, когда он может жить один, и чтобы вот он вел здоровый образ жизни, важно, чтобы мальчик уже в детстве всему этому научился.
Возраст, когда реально пробуют виды деятельности разные, вот самостоятельно что-то сделать, освоить какой-то вот создание чего-то, технологический какой-то процесс, это как раз младший школьный возраст. И опять здесь тоже важна позиция родителей. Очень важно в развитии этого качества умелости, компетентности в деятельности, трудолюбия. Очень важно, чтобы сами родители этими качествами обладали, чтобы буквально вот руки были умеющими что-то делать. И, естественно, очень важно ребенка поддерживать в этих стремлениях.
И не смеяться над ним опять.
И не смеяться, конечно. Потому что опять тоже жизненные есть такие ситуации. Ну, учится мальчишка пуговицу пришивать. Хорошо, но заинтересовался вышивкой. Вот я совершенно недавно смотрела сюжет. Мальчишка лет 11-12 вышивает картины «Казак», «Конь» там. То есть сам сюжет совершенно мужской, но он вышивает сам. И он нисколько и не чурается этого с гордостью. И вот с такой же гордостью стоит к этому занятию отнестись и взрослым. Высмеять ребенка очень легко, но мужчина он должен и это тоже уметь делать. А есть ведь и мальчишки, и есть даже мужчины, которые вяжут, не говоря уж о том, что готовят. Во многих традиционных культурах мужчины только готовят.
А шьют у нас раньше даже было же какое? Портной. Мужского рода.
Да.
И в основном шили мужчины. То есть, если мы даже сказки вспомним, да, то есть как бы там портняшка там, да, вот он что-то там шил и так далее.
Вот, но вот этот возраст, он вот этим вот интересен. А далее подростковый возраст – это период полового созревания. Здесь вот очень многие моменты такие вот возникают, как бы телесные функции, телесные изменения актуальны, и они осознаются. Осознается вот этот вот переход из детства во взрослость. И это действительно время, когда рождается взрослая личность, когда мальчик превращается в юношу и мужчину. И время очень интересное и очень важное. И во многом как раз в этом возрасте ребята сталкиваются с образцами мужественности вне семьи, транслируемыми и поддерживаемыми.
То есть вот вы имеете в виду, например, там секции различные, кружки, там просто два клуба, ну и так далее. Там
клубы,
родственники, например, друзья,
родители. Образцы мужественности в СМИ, политики, да, мужчины. То есть более выходит как бы ребенок за рамки семьи. С одной стороны, с другой стороны, переоценивает родителей и опыт отношений с родителями, и образы родителей проверяет. И достаточно критично в это время к родителям. Все ставится на проверку. А смысл этого — это выработка собственной позиции и поиск своего «я».
То есть, получается, каким я буду мужчиной, да?
Да, кто я, какой я, каким я буду, в том числе вот в аспекте не просто вот человек общечеловеческий, а именно в отнесении к своей вот роли социальной, половой, семейной будущей, какой я мужчина. И очень важно, что действительно и сталкиваются с образцами мужественности, которые демонстрируются в СМИ, расхожими, которые размываются, которые множественны. Специфика в том, что, как отмечают исследователи, женская роль более гибкая в том плане, что женщина может быть разной, немножко более, скажем так, ориентиры более разнообразны. И женщина может быть женщиной, будучи руководителем, да, будучи карьерно успешной, может быть, совмещать семью и работу, да? А может быть, только посвящать себя семье. От мужчины ожидается все-таки следование традиционному образцу. А вот отхождение традиционного представления о мужчине выглядит уже весьма комично. Даже если мы представим, женщина может носить брюки, да? То представить даже мужчину в юбке уже нам, если это только не
Шотландия.
Да. То есть даже в этом плане мы видим, что даже вот в плане и одежды, и внешнего оформления все очень быстро превращается в кич, в какой-то уже, да, совершенно неприемлемый, отторгаемый нами образец такой вот.
То есть получается, к мужчинам более строгие требования.
Ну, по сути, да. То есть как бы все-таки образ, традиционный образ мужчины, он все-таки достаточно сохраняется. И это правильно. Хотя мы видим, что насколько разнообразными становятся мужчины современные. Это видно очень явно, например, в мире молодежи, конечно. То есть даже внешне, вот этот стиль унисекс, например, когда непонятно существо, какой биологической формы мы видим, девушка это или юноша. Это один из примеров того, что вот эти традиционные представления о мужчине настоящем, оно подвергается изменению в современных условиях. Хотя не факт, что этот образ, он останется, например, в качестве приемлемого образца. И, возможно, период взросления пройдет, и человек определиться с тем все-таки.
То есть вернется к традиционным представлениям, да?
Да, пройдет этот. Для подростков же характерно вот это вот экспериментирование. Какой я? С одной стороны, это поиск себя, с другой стороны, экспериментирование. Зачастую эксперименты, они и как раз позволяют уточнить. Ну-ка я вот таким попробую быть, а что-то вот нет. Для многих подростков эксперименты неприемлемы, поскольку уже все ход развития был настолько как бы ровный и благополучный, гармоничный, что уже экспериментировать-то и не нужно. А вот те подростки, которым не доставало образца мужественности, например, в более ранних возрастах, или не достает уверенности в себе, который тоже имеет корни-то с более ранними периодами в жизни, они вот могут и начать экспериментировать, пробовать, искать, а я где мое место в мире, каким я могу быть.
Лена Николаевна, скажите, пожалуйста, а вот как-то меняется, например, отношение с подросшим ребенком, с подростком, и отношение его с родителями, там, с отцом, например, с матерью? Какую роль отец играет, какую роль мать играет? Вот именно в становлении в будущем родительских качеств. Вот.
Но это, наверное, вопрос, который мы вернемся еще и к более ранним периодам. То есть я к тому, что это актуально не только для подросткового возраста, а актуально на всем протяжении взросления. Действительно, вы очень вообще своевременно и очень важный вопрос поднимаете. Действительно, роль матери и опыт взаимоотношений с собственной матерью, опыт взаимоотношений с отцом — это очень важно. По сути, родители, они для ребенка являются образцами для подражания и носителями образов женственности и мужественности, доступных для освоения. И легко и просто сориентироваться ребенку в том, какие мужчины, какие женщины, в том случае, если для самих родителей это все четко, ясно, понятно, и роли в семье однозначны и распределены в соответствии вот с половыми-то особенностями. То есть когда структура семьи, она понятна, ясна, и когда распределен авторитет в семье по традиционному типу, сориентироваться легче ребенку.
То есть сориентироваться в том смысле, каким я буду.
Да, конечно. То есть сформировать адекватное и позитивное представление о себе. Я мальчик, я будущий мужчина, и я этим горжусь, и я горжусь своим отцом, я его люблю, я ему подражаю, и так далее, и тому подобное. То есть все ясно и просто, и понятно, и хорошо. И это базис для гармоничного развития личности. А в тех случаях, когда, например, роли в семье родительской нечетко распределены, или авторитарная женщина, да, авторитарная мать по отношению и к мужу, и к детям, это очень нехорошие условия для развития мальчика. Авторитарная мать. То есть мать, которая пресекает инициативу, когда мать, в отношениях с которой очень трудно развивать ответственность и позитивное представление о себе, самоуважение. То есть мы сразу рисуем вот картину, какой вырастает мужчина. Зависимый, да?
Слабохарактерный,
безответственный, поскольку он не умеет. Всю ответственность всегда держала в руках мать. То есть это та ситуация, когда вот такое смешение ролей в семье и смешение ориентиров и нечеткость таких вот образцов мужественности и женственности создает такие вот условия для развития. А в дальнейшем это все сказывается и на выборе супруги, и на отношениях с собственными детьми, и, ну и так далее. То есть сразу...
Вообще, в принципе, во всех сферах, наверное, это потом в будущем сказывается. И в работе точно так же. Если мужчина не научился нести ответственность за свои дела и за свои поступки, он и потом будет искать кого-то, на кого бы можно было переложить эту ответственность, потому что он не знает, как ее нести.
Да, не умеет и не пробовал, и не было в жизни таких ситуаций. И вот важно понимать, что для мальчика значимы отношения с собственным отцом, отношения с собственной матерью и отношения матери и отца как супругов. То есть эти же, вот эту тоже модель отношений мужчины и женщины также наблюдают и во многом воспроизводят в собственных семьях. Но даже если они этим недовольны, да, не хотели бы быть похожими на своих родителей, то какими же быть хотели? Положительной модели в этом случае все равно не хватает. То есть какой-то дефицит такой вот он присутствует.
То есть получается, значит, вот родителям следует ли как бы вот обращать внимание на то, какие между супругами взаимоотношения, и как мы вообще относимся к молодому подрастающему нашему сыну.
Да? И как мы себя видим, как представители своего пола, какое мы место видим свое в семье, вообще в мире, представляем, какими мы себя.
Вопрос одна же женщина одна задала. Позволительно ли матери отвечать на своего 10-12-летнего сына?
Но я больше скажу, вот пример для ситуации, продолжаем этот ряд ассоциативный, наблюдая картину, по улице идет мать женщины, идет с сыном, сыну вот где-то примерно тоже лет 12, то есть уже он не мальчик, но он еще не подросток, вот он такой отрок. И что-то вот они спорили, она идет, он или не в настроении, или упирается, она кричала на него, кричала, потом просто его хлопнула по голове, его стукнула, турнула его, и вот они пошли дальше. Плечи у мальчишки опустились, голова опустилась, но на лице это вот выражение злобное, отверженное такое, оно осталось. Ну вот это пример тому, что в принципе вот словесная ругань, словесное вот такое вот унижение, это есть все равно форма унижения личности. Очень важно в отношениях с мальчиком его и вести вот его взросление сопровождать чем? Уважением к нему.
Иногда мама спрашивает, как я могу его уважать, когда он по-хамски ко мне относится, когда он по-хамски со мной разговаривает?
Но это мы возвращаемся к вопросу о том, что поведение конкретное может не просто не нравиться, может глубоко возмущать и, более того, может быть пресечено, да? Но вот вера в личность, в то, что есть положительное в личности, и вера в то, что это положительное когда-то прорастет и даст достойные плоды, вот эта вера, она должна быть, это просто как условие нормального развития. Потому что как иначе мужчина научится самоуважению, чувству достоинства, как еще? Как не в отношениях с собственными родителями. То есть это давно известно. Будете говорить человеку, что он свинья, так рано или поздно захрюкает. Переворачиваем эту ситуацию в абсолютно противоположном виде и будем говорить о том, что внушать и поддерживать веру в то, что вот то положительное, что есть в человеке, есть в мальчике, оно прорастет и даст свой результат, свои плоды.
То есть, получается, родителям, значит, нужно, вот, особенно в подростковом возрасте, поддерживать то хорошее, что в этом ребенке было до того, как он стал подростком. Ну и как бы помнить, что ли, об этом, да?
И помнить, и знать то, что многое в подростковом поведении – это не совсем знак равенства поведения и внутреннее состояние. То есть подросток может быть внешне, вот он хамовито себя ведет, а внутренне он может быть глубоко неуверен в себе. Вот он внутренне ему очень плохо, а внешне он может балагурить и смеяться. Поэтому родителям подростков, конечно, хочется пожелать терпения и понимания того, что происходит, потому что рождается личность. Вспоминайте роды, процесс родов, насколько это было трудно и тяжело. И здесь вот второе рождение, личность рождается, и это тоже непростой процесс, и трудности есть, их нужно перетерпеть, и понимать их смысл, да, и помогать, и поддерживать, и ободрять, и показывать, что в какую сторону ты идешь, что в тебе есть, а вот это тебе, это не твое, ты сам чувствуешь, что тебе, хорошо ли тебе и так далее. То есть подросткового возраста здесь все гораздо тоньше, чем вот подростки показывают поведением своим. Даже за тем, что не могут фыркать на родителей, что родители норовоучают, то есть фырчит, а ушами-то слушает. То есть, несмотря на то, что конфликтные отношения могут быть с родителями, мнение родителей оказывается очень значимым в важных каких-то относительно важных ситуациях.
То есть получается, вот если опять мы к этой ситуации возвращаемся, то есть родителям очень важно и не бросать своих детей, что ну вот раз вот у нас с ним такие отношения, ну и все, вот живи как хочешь, да, то есть все равно какие-то вот, ну то есть искать пути подхода к своему ребенку, но чтобы вот как-то эта связь не прерывалась, да?
Это очень важно, потому что наша связь с детьми, она останется все равно в течение жизни. Духовная связь и эмоциональная связь, так, и взаимопонимание, взаимное расположение, оно должно остаться. А вот постоянное отделение, да, перевод на автономный режим, решать свои проблемы, самому за собой следить, самому себя проверять. То есть вот эта самостоятельность, она все больше и больше и больше предоставляется. И это нормальный процесс. Потому что как иначе из младенца превращаются самостоятельные люди, способные себя обслужить и заработать на жизнь, и другим людям помочь, и выполнять свою профессиональную деятельность, и так далее, и тому подобное. Как иначе, кроме как постоянным как бы предоставлением вот все больших и больших возможностей для автономии, для самостоятельности. Но этот процесс очень интересен. Вот здесь еще какая очень важная мысль возникает, что действительно важны, вот, например, отношения подростка и юноши с матерью. Потому что мать в большей мере, пусть, наверное, где-то будет духовно более близкой. В нормальном, в такой вот традиционном распределении ролей в семье функцию социального контроля осуществляет отец. И это правильно, и это нормально. Если пойдет нарушение в этом случае, если функции контроля полностью берет на себя мать, то опять же мы рискуем тем, что мужчина так и не станет мужчиной, а найдет, да, жену под стать матери, либо так и останется при матери. Но это вот такой вот период очень интересный. А вот к 18-20 годам с лишним уже у молодых людей возникает и собственная мировоззренческая система, и отношение к себе уже достаточно разработанное и позитивное, такое устоявшееся. И в этом возрасте как раз решается вопрос о месте собственной семьи в будущей жизни. Посвятить ли себя только карьере, или это и карьера, и работа, и создание семьи. Вот с этим определяется в период такой вот юности и взросления.
Ну, давайте мы об этом с вами поговорим уже в следующей передаче. Спасибо вам большое за участие.
Спасибо за внимание.
До встречи через 2 недели. Храни вас Господь.